Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодзев. У нас сегодня выпуск, приуроченный к окончанию Датафеста. Сегодня, когда вы будете смотреть эту запись, скорее всего, еще идет Датафест онлайн, если вы смотрите в воскресенье, или он уже закончился, но будут записи, так что не переживайте, все можно будет посмотреть, онлайн точно будет.
В ближайшие несколько дней закроется подача заявок на конференцию Practical ML. Приходите, там Петя Ермаков ее ведет, будет очень прикольно.
Ну, эта новость очень широко прозвучала, поэтому я не мог пройти мимо. Соответственно, новость звучит так, что власти Китая начали ограничивать выезд из страны для основателей и ключевых специалистов и компаний, пишет Bloomberg. Все в этой новости прекрасно, и стоит здесь отметить, что первые новости такого рода появились год назад. То есть почему еще, соответственно, на этой неделе еще разочек решили про это написать, я не знаю, что сподвигло. Может быть, просто нагнетают обстановку, может быть, какие-то новые факты вскрылись, может быть, что. Но, в общем, сам факт, что о том, что будут ограничивать выезд, вроде как было понятно. Для сравнения стоит отметить, что нечто подобное произошло с владельцами Саканы, основателями Саканы, да, то есть они стали работать на японскую оборонку, но раз они стали работать на оборонку, я думаю, что у них тоже какие-то ограничения на выезд появились после этого. Думаю, что, в общем, тенденция понятная. Не знаю, как это в США обстоит, да, то есть там всегда довольно своеобразно было, но посмотрим. Думаю, что как минимум будут ограничивать доступ для иммигрантов, то есть для людей без гражданства, в эти компании. Ну, как сейчас происходит, например, с той же NASA.
Ну, там деталь, которую я пропустил, когда говорили про отмену покупки Мануса, что Гендир и Техдир их застряли на китайской территории в этот момент. Mm-hmm. То есть это, собственно, объясняет, какой рычаг у китайского правительства остался. Mm-hmm. Вот. То есть мне было интересно, как они будут энфорсить отмену этой сделки, но оказывается, вот как, наверное. Mm-hmm. Вот. А вообще, да, выезда за рубеж для многих руководителей и ключевых специалистов, что в Штатах, я думаю, тоже, что в... Ну, в Штатах сложнее, там своя история, но во всем Ближнем Востоке это точно будет большие-большие проблемы у людей. Ну, с другой стороны, им, наверное, дома будет хорошо. Вот. Но мы на этой территории много лет жили с такими ограничениями, ничего.
Ну, это в целом да. Ну, я тут еще раз хотел бы вернуться, что, на мой взгляд, ограничения на выезд в США вводить не будут. У них как-то, вот, я не помню таких прецедентов. А вот ограничения на найм вполне могут быть. То есть скажут, что это важно и все.
Ограничения на найм у них существуют последовательно с мюнхенской речи нашего руководителя. То есть мы сталкивались с этим. То есть знакомые рассказывали из каких-то проектов, всех русскоязычных контракторов вытаскивали. Ну, вот такое. То есть потихоньку в соответствующих отраслях там это шло еще и до специальной военной операции.
Да, это понятно. Я просто к тому, что сейчас могут вот такую же политику применить еще и к топовым AI-компаниям. Ну, это, конечно, печально, но вот похоже на то.
Есть же, на самом деле, правило большого пальца. Хочешь получить визу в Штаты, не пиши, что ты исследуешь искусственный интеллект.
Ну, да, это правда. Относительно... связанная вещь про Китай. Значит, пришла новость, что в Китае будут выдавать роботов семьям с пожилыми родственниками и с маленькими детьми, ну, соответственно, для осуществления ухода. Имеется в виду там уборка, что-то, может быть, стирка, не знаю, что там конкретно. Тут я уже у себя в канале пошутил, что этим отличается капитализм от социализма, да, что у нас... соответственно, в Китае роботов раздают, а в Америке продают. Но это все не более чем шутка, потому что, очевидно, роботов здесь тоже собираются продавать. Просто здесь их раздают на тестирование, да, то есть их раздают, чтобы люди протестировали, собрать какие-то use cases и дальше, соответственно, с этим всем выдвигаться уже на рынок. Вот такая вот моя гипотеза. Что скажешь ты?
Ну, вспоминается кошка-жена, которую выдают сразу. Да, а вообще тут вопрос вот какой. То есть, если бы это было в некоторых других странах, я бы сразу подумал, что это попил. То есть, государство, приближенную к себе робототехническую компанию, покупает у нее роботов за счет налогов. То есть, грубо говоря, пенсионерам выдается роботы бесплатно, а компания это дело компенсируется. Вот. Но в Китае же не может быть такого, правда?
Нет, нет, такого в Китае не бывает, это само собой. Тут стоит отметить, что Китай, он несколько отличается от, допустим, России. Ну, я думаю, что всем очевидно, что Китай отличается от России. Но Китай отличается от России тут еще одним важным обстоятельством. Дело в том, что у нас принято, что вот такого рода вещами рулят сверху, да, что у нас есть некая гигантская программа общефедеральная, и там уже как-то на местах она реализуется. В Китае же все немножко наоборот. Тут есть частные программы, ну как частные, провинциальные программы. Вот у нас слово провинциальное означает что-то маленькое, но в Китае даже маленькое такое большое, что вам хватит. И, соответственно, эта провинциальная программа, она конкретно для провинции Хубэй, одна из провинций Хубэй, она одна из на самом деле центральных провинций в сфере робототехники и искусственного интеллекта. Это провинциальное правительство там, соответственно, дает очень большие льготы и очень много всего делает. То есть наличие вероятности попила я не отрицаю, но насколько я вижу, как в Китае все устроено, там у них идет конкуренция на уровне провинции за то, чтобы быть привлекательной для хайпа чего-нибудь, в данном случае робототехники, так что Хубэй тут просто вот справляется.
Ну да, больше всего, конечно, похоже не на попила, а на сбор датасета. Ну, в общем, больше роботов, богу роботов.
У нас, кстати, на эту тему будет много сегодня новостей, так что как раз можно переключиться на следующую. Следующая новость, ты, собственно, ее притащил. Я даже немножко удивился, что ты притащил эту новость. Я поясню почему. Ну, сама новость, прежде всего, что BYD, это, если кто не знает, довольно крупный производитель китайских машин, прежде всего электрических, он вкладывается в роботов, то есть в разработку роботов и, соответственно, довольно серьезно вкладывается. Тут какие-то деньги приводятся, что-то там они будут делать. Почему меня удивило, что ты принес эту новость? Во-первых, потому что было бы странно, если бы BYD не вкладывался, учитывая, что его конкуренты, такие как компания Hyundai или даже тот же Bosch, они вполне себе вкладываются. Bosch, если кто-то не знает, это крупнейший производитель компонент автомобильных на, вообще говоря, мировом рынке. Соответственно, у нас получается, что сейчас, ну, фактически, мировые производители автомобилей, они переходят на производство роботов. Переходит, это, конечно, очень громкая фраза, да, они пока не переходят, пока еще автомобили остаются их основной продукцией, основным рынком, но надо понимать, что у них, вообще говоря, это очень перспективный рынок, и, судя по всему, роботов будет много, и производить роботов будет довольно так же выгодно, как и автомобили. Так что я совершенно не удивлен этой новости, она абсолютно нормальная, я скорее удивлен, почему ты ее выделил.
Ну, выделил я на самом деле, потому что мне показалось смешным. Я вспомнил фильм «Трансформеры», «Автоботов» и так далее. Вот. А из серьезного, они в этой новости говорят, что это будет одним из вторым их основным бизнесом, core бизнесом. И как тут не вспомнить ни на чем не обоснованные спекуляции сценария 2027, если помнишь. Я на Дотафесте его уже упоминал, что там был рассказ стажера, который полгода отработал в OpenAI и вышел с выпученными глазами. Ребята, сейчас нас AI всех сожрет, и написал Situation Awareness. То есть сценарий того, как все пойдет не по плану. И это был смешной сценарий, там делались глупые предположения, которые, как я вот перед DataFest сел, проверил, в основном сбываются. Одна из них это была, что поскольку нужны будут роботы, ну, то есть AI нужно будет тащить в физический мир, то автомобильные заводы будут переключаться на производство роботов.
Да, да, да. Ну, я тут полностью согласен, да, что это что-то из разряда параноидального бреда, который внезапно становится реальностью. Но я лично никаких проблем в этом смысле не вижу, потому что производство компонентов — это огромный бизнес, и, ну, у вас уже есть огромные заводы, что бы не переключить их на тот рынок, который вот сейчас формируется, и, судя по всему, будет достаточно массово. Так что я думаю, что мы вполне себе увидим, как это все работает.
Нет, это все логично, просто я был один из тех, кто смеялся над этим сценарием, поэтому сейчас я смеюсь над собой.
Да, 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 кто... Хорошо смеется тот, кто смеется последним, как бы это ни звучало грустно в текущей ситуации. У нас еще одна робо-новость. И это робо-новость из Японии на этот раз. В Токио прошел так называемый саммит гуманоидов. Это такое мероприятие, на котором выставляют роботов-гуманоидов, и они там между собой как-то тусят. Соответственно, интересно тут что? Тут несколько аспектов, на мой взгляд, интересны. Во-первых, то, что это не первый гуманоидный конгресс. Да, предыдущие гуманоидные конгрессы мало кого интересовали. Они уже были, но это было какое-то такое местечковое мероприятие. Прошло оно там в Силиконовой долине и в Лондоне, по большому счету, неважно. Там, типа, там было 3,5 человека. Но последний год, да, вот бахнуло, да, то есть появилась куча гуманоидных роботов. И сейчас провели в Токио. Токио, на самом деле, выбор не случайен, на мой взгляд, потому что, как мы помним, во-первых, там сейчас есть Сакана, которые много чего делают всякого интересного. Во-вторых, вообще говоря, мало кто помнит, но мы-то с Димой помним, конечно, что в 70-е годы вообще-то мировым лидером по роботизации была Япония. И я думаю, что они вполне себе хотят былую славу вернуть. Ну, другой вопрос, удастся или нет, но хотят точно. И я уже упоминал, что корейские товарищи активно вкладываются, но я готов поставить на это какие-то деньги, что и японские товарищи тоже вкладываются. Например, там компания Toshiba, да, тоже поставщик.
Hyundai у нас, который Boston Dynamics купил.
Но Hyundai, по-моему, это корейцы, нет?
Корейцы, да. А в Японии, ну, Toyota.
Toyota, да. Ладно, ну, короче, есть большое количество крупных японских компаний, которые точно хотят вложиться в роботов, я прям уверен. Особенно, если им скажет личный император. Вот. Соответственно, я думаю, что надо с этого угла на новость смотреть. Есть ли у тебя какие-то в этом плане добавления, может, комментарии?
Ну, то, что я видел в материалах вот этого сайта, да, саммита, там видосики какие-то, нарезки, кембрийский взрыв форм-факторов. То есть квадратные головы, треугольные головы, головы с дырками, головы с волосами, головы похожие на людей, не похожие на людей. Вот, то есть все вот это вот.
Головы с дырками, это прям меня немножко вызывает, как бы это сказать, фрустрацию. Может быть, это кому-то окей, но у меня
да, сложновато. Но ты вспомни интернет времен расцвета, ну, скажем, там, интернет-эксплуэра 4-го, да, все эти вырви глазные, все это флеш и так далее и тому подобное. То есть нащупываются шаблоны дизайна, нащупываются сценарии использования, нащупываются соглашения, что мы привыкли видеть в виде робота, да? То есть кембрийский взрыв, собственно говоря, он обеспечивает эволюционный материал. То есть кто вымрет, кто останется. И мы сейчас рассматриваем, то есть много удивительных решений случается. Какие-то из них приживутся.
Ну да. В общем, посмотрим. Из, наверное, грустных новостей то, что у нас в России, я знаю, два, наверное, производителя. А, ну, кстати, три. И МФТИ недавно тоже своего робота представил. То есть у нас там 3-4 производителя вот этих вот роботов гуманоидных. Ну и, понятно, никакого кимбрийского взрыва мы не наблюдаем по понятным причинам. Печально, но, в общем, пока вот люди другим занимаются.
Слушай, ну, это не обязательно такая уж проблема. То есть для того, чтобы внедрить удачные use case, не обязательно, чтобы кимбрийский взрыв происходил на твои деньги. То есть вспомни, например, Витую пару, да, которая пятой категории у нас легла, а до этого в Штатах перепробовали все, что угодно, начиная от 20-парного телефонного кабеля для локальных сетей. Вот. В конце концов, пришли к Витой паре пятой категории, но к тому времени у них уже везде лежала третья категория. У нас везде сразу вложили пятую категорию, у них везде третья лежала, чужие вырывать и оставлять. Вот. То есть, ну, кимбрийский взрыв будет в Японии, ну, хорошо. Главное, чтобы выжившие решения, эволюционировавшие, тоже у нас разрабатывались и внедрялись.
Тоже правда. Будем посмотреть, к чему это приведет.
Ну, и вот мы же, допустим, ну, не знаю, как вы, а мы, например, не разрабатываем свои LLM-ки, да, но тем не менее мы ими активно пользуемся и прорабатываем use case, как бы, ну, нет денег делать свои LLM-ки, можно хотя бы смотреть, как можно пользоваться другими. То есть не обязательно биться там, где все бьются.
Не, это правда, да, то есть искать свою нишу, это правильно. Я тут хочу порадоваться за мудрость нашего руководства, да. Я эту новость не стал включать, потому что она не настолько хайповая, на мой взгляд, но тем не менее, раз уж зашел разговор, у нас до Нового года рассказали про AI Agents Platform и ЦИПР в Нижнем Новгороде вот на той неделе рассказали про AI Force. Это, соответственно, способ создания ботов под задачи компании, да, что есть платформа, на которой можно создать с помощью текстового описания ботов для того, чтобы какую-то работу в компании выполнять. Ну, такие помощники на минималках, я бы сказал, такие полстажера. Вот, и что, соответственно, почему я тут хочу сказать, выразить благодарность руководству, потому что вот недавно, буквально вчера, по-моему, была новость, что Claude представил Workflows, которые фактически делают то же самое. То есть наше руководство додумалось об этом, не знаю, раньше, не раньше, но выпустило раньше, чем, соответственно, мы смогли выпустить раньше, чем Claude, что вообще здорово, на мой взгляд.
Слушай, так интересная что... параллель между Claude Workflow и этим. Я почему-то об этом так не думал. Про роботов смотри. Если, допустим, Токио очень населенный город, да, и вообще Япония и Китай плотно населенные места, ну, в основном, кроме, там, скажем, севера, то у нас в стране довольно-таки большие территории, есть какие-то промпредприятия на северах, где-то еще добыча. И там не обязательно иметь робота, который осторожно обращается с людьми, да? То есть можно просто обвесить его флажками и не подходить к нему ближе, чем на 100 метров. Вот. Что по-своему тоже является интересной и полезной экологической нишей. Вот. Так появятся автоботы. А, десептиконы.
Ну, да. Кто тут автобот, а кто десептикон, мы решим уже постфактом, ты же понимаешь.
Да, победивший решит, кто десептикон.
Да, да, да. Я, кстати, с тобой согласен, это интересная ниша, что для густонаселенных стран роботы нужны, которые, ну, они добавляют сложности, что нужно обязательно уметь хорошо взаимодействовать с людьми. У нас отошел на 100 километров в любую сторону от города, и там уже, ну, никого, да, то есть ты там можешь, что хочешь творить. Это, конечно, не, опять же, некоторое привлечение и упрощение, но, тем не менее, я согласен, что в этом смысле уникальная ниша, можно делать роботов, которые будут максимально подвержены своей задаче, да, не какой-то чужой, а своей. А, следующая новость у нас тоже про роботов, кстати. И, кстати, даже сразу про Россию у нас удачно получилось. Давай я немножко промотаю наверх сначала. Значит, у нас был представлен закон о робототехнике и автономных беспилотных системах Российской Федерации. И тут закон на 18 страницах. В целом, на мой взгляд, он достаточно стандартный. Ну, то есть я какое-то количество документов уже успел почитать в своей жизни. И кажется, что там все довольно таким стандартным языком написано. А вот то, что важно, это, я бы сказал, вот тут на странице 7 находится. Это про вред, да, то есть вот этот вот вред, это как раз самый большой камень преткновения с беспилотными системами. И вот эти беспилотные системы, они вообще говоря, что замедляет внедрение беспилотной системы? Да? Вопрос, кто будет отвечать за беспилотную систему? Ну, имеется в виду, вот едет у вас беспилотный автомобиль, неважно чьего производства, важно, что он просто едет. И вот предположим, что он, ну не знаю, случилась нехорошая вещь, и он там въехал в остановку. Да? Никто не пострадал, но остановка при этом, соответственно, пострадала. И у нас вопрос, а кто будет платить за то, чтобы восстановить эту самую остановку? Да? Кто возмещает ущерб? Вот здесь четко сказано. Тут важно понимать, что в законопроекте все может поменяться, но в законопроекте сказано, что ущерб возмещает владелец данного беспилотного средства или беспилотного робота. А, соответственно, он уже, этот владелец, может субсидиарно, соответственно, может дальше требовать возмещения убытков с производителей этого оборудования, если он докажет, что это было по их вине. Да, то есть здесь вот четко сказано, что ответственность за вред, причиненный в результате действий или решений РТС или АБС, это вот беспилотное средство и роботехническая система, всегда возлагается на физическое и юридическое лицо владельца. Все. То есть у нас, ну или эксплуатанта там еще отдельно, но это уже юридические тонкости, которые нас не интересуют. На мой взгляд, очень правильный законопроект, потому что он четко устанавливает зоны ответственности, и наконец-то мы можем просто начать применять всю вот эту вот историю.
Ну, тут не субсидиарное, а именно регресс. Это немножко разные вещи. Субсидиарное – это если тот, кто пострадал, выбирает на свой вкус, с кого денег брать. А регресс – это именно, что крайний всегда владелец, которого установить очень просто, да? А дальше он может эксплуатанта либо разработчика притянуть и компенсировать доказанный в суде ущерб. Это на самом деле очень разумно, и наш регулятор уже говорил о таком подходе, мы с тобой обсуждали его, может быть, перед Новым годом или что-то, то есть именно так и планировалось поступать, вот, что вот такое простое достаточно разграничение, ты владелец, ты и отвечаешь, а в случае с автомобилем, между прочим, отвечает водитель, а не владелец машины. А вот тут отвечает владелец робототехнического средства.
Не совсем так. Тут написано эксплуатант. Водитель является эксплуатантом, насколько я представляю.
Да, водитель является эксплуатантом. Я говорю, что в автомобиле возмещает эксплуатант, а в этом законе владелец. Первый пункт. Вред, причиненный, возмещается владельцем. Все. Второе. Если вред причинен вследствие конструктивных дефектов и так далее, то владелец имеет право регресса к эксплуатанту. То есть, грубо говоря, ты можешь оператора беспилотника наказать или производителя беспилотника, или разработчика и так далее. Но это тебе придется в суде доказывать, что они виноваты.
Слушай, но вот у беспилотного средства, я тут, собственно, чего взбленился-то, что у беспилотного средства нет водителя, ну, технически его может не быть, то есть он просто там не сидит в этом машине, да, и он не может считаться водителем, а владелец есть, я думаю, что вот тут именно про это разговор.
Да, и, между прочим, в некоторых местах сейчас, ну, вот, допустим, самолет у нас, да, когда летит, отвечает авиакомпания, а потом авиакомпания пилота. С пилотом дальше разбирается. Ну, вместе со Следственным комитетом, но тем не менее ответственна всегда авиакомпания, ответственен всегда владелец этого железа. Как ты правильно сказал, мне очень понятно, кто тут оператор. То есть сейчас почти всегда оператор есть, в будущем его почти всегда не будет, поэтому закон принят, ну, предлагается довольно-таки разумно. Есть еще интересный пункт, девятый, вот, что все эти робототехнические средства должны передавать в единую систему мониторинга данное местоположение, статусе и параметрах движения, близком к реальному времени. А тут норма взята из закона о беспилотниках, вот законов, которые сейчас регулируют беспилотники. Но для, допустим, промышленных роботов, да, тут у нас могут быть сложности. Вот, то есть предположим, что у нас роботы работают в шахте или внутри здания, где банально GPS нет. То есть у них, конечно, есть какое-то позиционирование, но локальное. Вот, то есть как вот тут это будет решаться?
Ну, я думаю, что тут найдут способ. А это на самом деле очень похоже, знаешь, на что? На эру ГЛОНАСС. У нас же я забыл, уже лет 10, может больше, внедряется вот эта вот эра ГЛОНАСС, то есть фактически каждый автомобиль, который продан на территории Российской Федерации, он оснащается штукой, которая передает ваши координаты в целях безопасности, конечно, но тем не менее, в некий единый ситуационный центр. Вот здесь вот ровно то же самое, насколько я представляю.
И, кстати, записывает параметры, то есть во многих машинах есть черный ящик, который записывает параметры при аварии. Вот. Возможно, что вы даже не знаете о том, что он у вас есть. А у меня знакомая тут недавно купила не очень дорогую машину, он там был вполне, но у нее возможности смотреть, что он там пишет, не было. Для этого нужен специальный тестер, к которому подключиться и считать. Поэтому ты такой ездишь на машине, даже не знаешь, что она про тебя пишет.
Ну, это, собственно, и есть черный ящик по определению. Ты не знаешь, что там внутри.
Да. Вот. Ну, в общем, как я и раньше уже говорил несколько раз, наши регуляторы сравнительно с европейскими регуляторами просто солнышки.
Не, они тут большие молодцы, я согласен. Это прям хорошо и правильно. Кстати, по этому поводу, тут я эту новость не включил, но что-то просто не пришло в голову. Она прям с утра ее увидел. Она заключается в том, что российские беспилотные КАМАЗы, они проехали, соответственно, уже по территории Казахстана, то есть открыли международный маршрут Россия-Казахстан, и беспилотные КАМАЗы едут, соответственно, дотуда. По-моему, это прекрасная новость, потому что я вот не помню, чтобы где-то был еще международный беспилотный маршрут, может быть, ты мне подскажешь?
По-моему, нет. То есть сложности же всегда в регуляции. То есть один регулятор, другой регулятор договориться не могут никогда. То, что у нас между Россией и Казахстаном смог проехать беспилотник, пусть даже в экспериментальном режиме, очень круто.
Да, да, да. Это, мне кажется, даже у китайцев такого еще не было. То есть в этом смысле действительно мировая инновация. Пусть она и скорее в юридическом смысле, но тем не менее я считаю, что это очень полезный опыт, который хорошо бы распространить максимально широко. Следующая история, она, в общем, мы что-то подобное обсуждали, ну вот еще разочек обсудим. Значит, клиент 500 тысяч баксов забашлял Клоду за то, что просто не подумал ограничить свои траты на токены. В целом, простите, не 500 тысяч, 500 миллионов токенов. Я на три порядка ошибся, 500 миллионов токенов, 500 миллионов долларов. И я тут могу только восхититься человеческой беспечностью, наверное, да, что полмиллиарда баксов сейчас придется отвалить, или, ну, я думаю, что они как-то регулируют, да, там выплатят какую-то сумму фиксированную, остальное спишут, но, тем не менее, сам факт, что люди просто не подумали о том, что неплохо бы как-то отслеживать, как вы деньги тратите.
Слушай, ну, у меня вот, допустим, один из инженеров тратит 30 миллионов токенов в день, да, и он их точно не специально жжет. То есть он пробует сценарий использования, находит удачные, и я думаю, что он будет жечь дальше. И если пересчитывать это в антропиковские деньги, да, то это примерно получается там, ну, 15 долларов, ну, под $500 в день, да, например. Вот. Но в реальности это подписка. И подписка стоит дешевле $500 сильно. Вот. В день. То есть так бы он в месяц сжигал бы, например, на $15,000, а подписка даже самая дорогая там стоит 200, например, да. Вот. И ну тут просто у руководителей не хватило оценки рисков, да, что может быть. А еще может быть, знаешь, как они сделали KPI, кто больше токенов сожжет, это молодец.
Ну вот. Да, мы вот такое обсуждали, да, что могла быть просто обычная человеческая идиотия. Ничего с этим не поделать, но просто масштаб прекрасен, по-моему.
То есть, да, за один месяц США полмиллиарда, да.
Да, в легкую, хоп. Как там было в том фильме, да, широкий человек, 20 штук баксов, да, и все в народ. Вот, ну, я просто на себя примериваю, у меня в продуктивную неделю там может быть 300 миллионов токенов, да, еще что-нибудь, ну, там, в зависимости от того, какие задачи и всякое такое, я все-таки не очень много программирую, и 300 миллионов токенов, это довольно дорого, да, то есть это, если бы не подписка, я бы такое, конечно, тратить не стал, зачем мне такие истории?
Слушай, а в какой подписке у тебя 300 миллионов? В каком уровне?
На втором уровне. То есть я забыл, как он называется.
Макс 5, да?
Ага. Вот. Продолжение предыдущей истории. В Uber начали сомневаться в эффективности расходов на ИИ. Компания не видит отдачи от роста затрат. Тут на самом деле новость, в принципе, про то же самое, но самое важное, на мой взгляд, другое, что тут вот четко проговаривается, и это, по-моему, принципиально важно, что у Uber затраты на ИИ стали сопоставимы с затратами на людей, то есть с фондом оплаты труда. И это, на самом деле, принципиально важно, потому что это реально наше будущее, да, то есть затраты на ИИ, ну, то есть на токены или, может быть, на роботов, они будут сопоставимы с затратами на людей. Больше-меньше отдельный вопрос, но точно сопоставимы. И мы к этому прямо активно идем. Я надеюсь, что мы не пойдем это таким способом, как вот те люди из предыдущей новости. И я думаю, что Uber все-таки там додумались ставить всякие там ограничители на бездумную трату токенов. Но сам факт того, что Uber стал задумываться о том, что токены стали слишком дорогими, давайте понаймем побольше джунов, мне кажется, просто прекрасно. Как ты прокомментируешь?
Тут проблема быстрого внедрения технологий. То есть обычно делают как? Руководство Uber читает сайт ReliableML, скачивает диаграммку от Ирины и сначала делает пилот, потом оценивает пилот, потом внедряет. Вот. Спустя 2 года они внедряют юзкейсы, которые уже опробованы все. Проблема в том, что за 2 года люди уже внедрили везде человекоподобных роботов и сидят в астрале, силой мысли ими управляют. То есть технологии развиваются так быстро, что большие компании вынуждены выбирать, либо проходить нормальный цикл пилотирования, либо бросаться в воду с головой. Да? Бросаться в воду с головой всегда дорого, очень большая дисперсия у результата. Вот. И это означает, что, ну, я для себя какие выводы делаю, что при внедрении всех этих вещей очень важна быстрая оценка результата. То есть мы не раз в квартал оцениваем финрезультат, а, грубо говоря, мы пытаемся построить оценку в реальном времени, чтобы принимать решения прямо вот на лету. То есть можно было бы сказать, что они не умеют вести бизнес, не оценивают риски, но они умеют вести бизнес и оценивать риски. Uber-то они построили. Вот. Просто действительно технология развивается так быстро, что нормальные циклы пилотирования не приспособлены для технологии, которая полностью меняется за 2 месяца.
Ну да, да. То есть пока технология на подъеме, мы стандартные подходы просто не работают.
Да, и поэтому все говорят сейчас про харнес и так далее и тому подобное. Мне кажется, что с точки зрения именно предприятия важно в первую очередь строить систему онлайн-оценки эффекта. Чтобы ты каждое утро мог увидеть, что у тебя... Ну, то есть тут те же самые, допустим, 500 000 000 токенов наверняка можно было увидеть через неделю, да, и тогда было бы не полмиллиарда токенов, а 100 миллионов было бы вообще в 4 раза лучше. Вот. То есть эти вещи надо мониторить. И тут тоже проблема. То есть люди, которые мониторят расход токенов и ставят это как KPI, смотрите, вот эти молодцы, потому что токены жгут, а эти нет, это глупо. Люди, которые ограничивают расход токенов, типа токены по талонам, они тоже глупо, потому что это не дает возможность пробовать use cases, да? Вот. А умно делают те, кто мониторят размер расход токенов, но не делают по этому поводу персонально выводов по поводу каждого исполнителя, а делают выводы о процессах. Вот. И вот это вот сейчас нормальный подход к внедрению AI. Ты должен строить аналитику, которая в реальном времени собирает, что в результате изменилось, и не раздаешь плюшки и наказания людям, а корректируешь процесс.
Ну да, тут понятно. Я, кстати, тут хотел привести сравнение. Я думаю, что когда у нас, соответственно, появлялись двигатели внутреннего сгорания, я думаю, многие извозческие компании пытались пилотировать, соответственно, автомобили, но через год оказалось, что все ездят на автомобилях, а у них, соответственно, кобыла все еще в стойлах. То есть, ну, ты помнишь эту классическую фотографию, что там типа за, по-моему, 2 или 3 года там полностью все поменялось. То есть цикл работы с инновациями в крупных компаниях, он просто не предполагает такой скорости. Именно поэтому, кстати, считается, что стартапы хороши, потому что стартапы там либо выстрелили, либо сдохли, а, соответственно, крупная компания потом успешный стартап просто купила и уже внедряет успешную технологию.
Все торопятся.
Еще одна новость на ту же тему. Казалось бы, мы все проговорили, но тут, на мой взгляд, есть некоторая особенность. Она заключается в том, что NVIDIA заявляет, что у них ИИ стоит гораздо дороже, чем люди. И это, кстати, довольно легко понятно, потому что NVIDIA как раз это, ну, те люди, которые продают лопаты во времена золотой лихорадки, как принято говорить. И основное, чем они занимаются, это они занимаются тем, что они все время пытаются ускорить развитие ИИ путем развития своего железа, да, то есть они все время пытаются раздуть хайп еще больше, и за счет этого они вынуждены тратиться еще больше на ИИ. Но только в каком способе, да, то есть у них разные способы, они там и в разработке его применяют, и они там сами какие-то модельки делают, и вкладываются в развитие программного обеспечения. У них просто там миллион направлений, и, на мой взгляд, они как раз занимаются тем, что, уж простите за сравнение, унавоживают рынок, да, то есть они разбрасывают деньги лопатой для того, чтобы ИИ больше и больше колосился, то есть спрос на их основную продукцию, а именно на серверные ГПУ увеличивался. Я вот в эту сторону смотрю, может быть, ты что-то другое видишь?
Ну, я тут выступал на датафесте ВТБ и предложил 2 фреймворка по этому поводу. Фреймворк один – заводы versus ноготочки, то есть по капиталоемкости. А, соответственно, в капиталоемких производствах доля труда все время падает, в некапиталоемких все время растет, да, перед капиталом. И OpenAI, Anthropic и так далее и тому подобное – это капиталоемкие вещи. Им нужно купить много ускорителей и учить на них. То есть они как завод, то есть у них именно само железо и процессы, кстати, железо и процессы как капитал съедают труд. Вот. А второй фреймворк – это аугментация или замена. То есть, грубо говоря, есть бизнес-процессы, в которых мы заменяем людей, да? То есть там, где минимальное качество, которое мы можем получить от модели, нас устраивает. То есть модель никогда не сглюкнет так, чтобы, допустим, там угробить ребенка. Тогда мы ей можем ребенка доверить, только в этом случае. А другая история – это про замену. А про аугментацию – это когда, в принципе, модель работает то хорошо, то плохо, но поскольку у нас есть человек, который эту дисперсию чуть-чуть снижает, да, он ее приземляет, то получается, что в худшем случае она работает не хуже, чем человека, в лучшем сильно лучше. То есть, ну, у нее такая пиковая производительность выше. И вот эти системы и будут сейчас развиваться больше всего, потому что обеспечить минимальное качество труднее, чем пиковое.
Вот. Да, да.
Так вот, в такой системе мы можем просто применить логику shape-u-values в аугментированной, и тогда как каждой группе блокирующих ресурсов достанется одинаковое количество денег. То есть, грубо говоря, всем людям достанется столько же, сколько всему EAV. То есть фонд оплаты труда будет равен бюджету токенов. Ну, в идеальном случае, если ничего не будет смещать.
Ну, понятно, что идеального случая не существует, но идея понятна, и я думаю, что ты в этом плане абсолютно прав. Мы, допустим, у себя по отдельным задачам перешли на оценку, ну, что-нибудь at k, да, то есть там accuracy at k, да, что типа k попыток, и за k попыток выбираем лучшую, и вот это вот максимум, то есть это то, что называешь пиковое значение. А мы по части задач перешли на all at k, да, то есть все задачи должны быть решены за k попыток. То есть если у нас k попыток сделано, и за эти k попыток эта задача была решена, только тогда мы ставим единичку. И вот именно минимальное качество – это всегда гораздо более сложная оценка, нежели, ну, и оценка сложнее, и выдерживать такое качество сложнее, чем, соответственно, показывать пиковое. Так что, да, полностью согласен. Видимо, мы ждем вот этой вот дивергенции, да, там, где у нас будут отдельно, как было в Старгейте. Кстати, где тот Старгейт? По-моему, он как-то куда-то испарился, не знаю. Как было в Старгейте, что строим фабрики, в которых ИИ бесконечно продвигает науку самостоятельно, либо, соответственно, у нас есть тот вот самый специалист по ногтевому сервису, и этот специалист периодически обращается к LLM для того, чтобы она принимала заказы, пока специалист, собственно, занят своей работой, что-нибудь такое, например.
Я, кстати, думаю, что Старгейт вернется сейчас в Персидском заливе, угомонится чуть-чуть война. Вот. Просто Старгейт столкнулся с тем, что непонятно, во что дальше финансировать было. В восстановление своих собственных разрушенных городов или в американские дата-центры Ближнего Востока.
Ну да. Ну, я, честно говоря, чуть более скептичен здесь, да, то есть там у них же по два раза на дню меняется все, поэтому. Я бы на твоем месте, ну, и на своем месте, собственно, так же, я как-то не рассчитываю, что там что-то будет определено в ближайшие месяцы. Все-таки там как-то, да, так себе. В плане определенности. Не, да, я желаю всем, чтобы все наконец-то устаканилось. Это гораздо, гораздо лучше, чем не устаканилось. Следующая новость. Я не мог пройти мимо, она даже у себя в канале про нее запостил, но она важна. Значит, архив. Архив – это, вообще говоря, частная лавочка, если кто-то не знал, да, это частный, по-моему, Корнельский университет его изначально сделал, в общем, они большие молодцы, им большое спасибо, но, в общем, у них есть право устанавливать те правила, которые они хотят, вот они им пользуются. И они, соответственно, собираются авторов банить, если они обнаружат, что плохое качество работы, которую они выложили, то есть работа полностью сгенерирована, и никто даже ее не проверил. Да? Если там у вас написано, что хочешь, я для тебя, там, не знаю, здесь выводы распишу поподробнее, и даже нет ответа «да» или «нет», то тогда, соответственно, считается, что статья плохая, и автора банят на год. На мой взгляд, это вынужденная мера, потому что реально количество сгенерированных статей растет, ну, может, не в геометрической прогрессии, но достаточно с хорошим ускорением, да, то есть она год к году там типа 50% делает. Люди настолько быстрее работать не могут. И просто мы вынуждены как-то этот поток регулировать, но мне кажется, тут должен быть какой-то другой способ регулирования, не такой.
Есть группа исследователей, которая борется с архив-слопом, и с одним из них я как-то даже шапочно знаком, и они долгое время привлекали внимание к этой проблеме, потому что там все плохо, и плохо уже, наверное, с год, совсем все плохо. Вот. И я думаю, что это вынужденная мера после того, как проблему так и вытащили за пределы академического сообщества. Какие проблемы я тут вижу, это детекция яйцелопа. Как мы видим в наших образовательных организациях и вообще в публикациях, никто не отвечает за то, что он назвал яйцелопом. То есть куча организаций, она объявляет, предлагает проверку, объявляет вполне нормальный человеческий текст искусственно сгенерированным, им предлагает деньги за то, чтобы его, так сказать, доработать нормально. Вот. И люди реально от этого страдают, то есть создаются крыши забора на ровном месте. Вот. И
это правда.
Не хотелось бы иметь такую крышу у архива. Тем более, что меры тут достаточно жестокие. Не просто жесткие, а жестокие. То есть бан на год, а потом все публикации должны сначала быть приняты в peer-review источники. Ну, то есть, попросту говоря, она никогда не попадет на архив. Зачем ее публиковать на архиве, если она уже принята куда-то в peer-review, да?
Ну, не совсем так. Тем не менее, и бывают peer-review, которые не дают доступа, а препринт он дает. Ну, с Nature такая история.
Ну, попадет через несколько лет. То есть, смысл архива это в том, что он дает не только доступ к бесплатным статьям, но и то, что он дает доступ к свежим идеям. То есть он сильно ускоряет обратную связь и обмен идеями в сообществе. Вот. А если она будет публиковаться с нормальным циклом публикации, ну да.
Ну да, да. Ну, кстати, я уже упоминал это, по крайней мере, у себя в канале, здесь я не помню, говорил или нет, но у китайцев есть свой архив, China Archive он, по-моему, называется. Там статьи в основном на китайском, насколько я представляю. Интересно, как они с этим борются, потому что я уверен, что там тоже такого хватает. Было бы интересно посмотреть, что у них, но я как-то не додумался это сделать. Вот. Еще, кстати, недавно видел техархив. Это специальный архив для техрепортов, то есть как бы архив изначально для научных статей, а техрепорты, по идее, они должны лежать в отдельной кучке. Ну и есть еще отдельно биоархив, который по биомедицине собирает статьи, он немножко про другое. То есть он про биомедицинскую историю, там у них своя специфика. И получается, что у нас есть несколько разных мест, где хранятся свежие статьи. Интересно посмотреть, как эти свежие статьи, собственно, там обрабатываются, да? То есть как в разных местах разная политика присутствует.
Слушай, ну есть же помимо яйцелопа, есть же проблема еще суперпродуктивных ученых, да? То есть я помню, как-то читал статью, готовил обзор, полез смотреть авторов, а там одна девочка, у нее 200 опубликованных статей в этом году, а дело-то было в феврале. Вот. А она, между прочим, по-моему, из кого-то, либо из МИД, либо из Стэнфорд, ну то есть откуда туда, то есть, ну вот такие результаты, понимаешь, бывают у людей. Я статья была, кстати, хорошая, вот, но я почему-то думаю, что именно эта девушка не имела к ней никакого отношения, просто потому что за 50 рабочих дней того года она бы не успела прочитать эти 200 статей, которые она опубликовала.
Я, честно, я в шоке. То есть я не к тому, что как бы она не могла написать, но я ее просто не представляю, как
ты,
это сделать.
Ты просто завидуешь чужой академической продуктивности, наверное.
Это правда. Нет, тут я даже... Я просто за всю свою карьеру, наверное, 200 не написал. То есть у меня сейчас там по разным оценкам типа около 160 статей, да, ну плюс-минус. Да, вот у человека это скучный вторник фактически, да? Мое почтение. Мое почтение. Тут я только, да, снимаю шляпу виртуально. Тут ничего не скажешь. Кстати, если кто-то меня слышит, например, Вселенная, я хочу сказать, что было бы полезно, раз уж мы видим какие-то проблемы с точки зрения архива, да, то есть что у нас есть проблемы с новыми статьями, давайте попробуем подумать, как в России нам сделать так, чтобы у нас сразу было хорошо, какое-то место, куда можно складывать статьи, которые бы были полезны для, соответственно, российского и, ну, хотя бы не российского даже, а русскоязычного.
Тут слушай, e-library тебе не устраивает в этом отношении?
О, это отвратительный сайт, господи, это настолько плохо, насколько вообще можно плохо сделать. Это, я не знаю, кто и зачем его делал, но он реально какая-то пытка. Я тут по просьбе коллег искал свои статьи на нем, я все проклял, это невозможно, просто... Зачем такое делать и для кого, я, честно, не понимаю. Это просто орудие пыток какое-то, а не система цитирования.
Да, это я на самом деле не хвалить их, это я спросить просто обратной связи, потому что мы как-то делали для выгрузки в e-library программное обеспечение, которое подгоняет материалы под то, чтобы они пролезли через это игольное ушко. То есть люди просто взмолились, mm-hmm. типа, мы не можем. Mm-hmm. Вот. У нас был автоматический выгружатор в e-library. Было по-своему ужасно, но, в общем, по идее это идея, это та же самая, да, хорошая идея.
Ну, идея-то хорошая, да, вопрос в реализации. То есть мне кажется, что e-library не архив. Архив – это про другое. Ты правильно говоришь, что он про именно скорость обмена идеями. И мне кажется, что здесь надо подумать какую-то еще историю, которая была бы полезна. Следующим шагом, на самом деле, в эту сторону был open review. Да, который альтернативный источник на самом деле препринтов, только анонимных и с анонимными рецензиями, это действительно классно. Идея очень крутая в Open Review. Она не настолько взлетела в сообществе, хотя сейчас даже российские конференции переходят на это, на вот это, на этот инструмент для оценивания, так что я считаю, что это большой шаг вперед. Но тем не менее, пока непонятно, как вот делать дальше в этом плане. То есть у меня нет идеи. Я думаю, что было бы здорово что-то в эту сторону сделать, чтобы упростить обмен идеей для русскоязычного комьюнити.
Ну, оно не так много пишет статей, как англоязычное.
Безусловно. К сожалению. Или китайскоязычное, да.
Китайскоязычное,
но...
да.
Я предлагал сделать автоматический переводчик, пусть даже это будет криво-косо, но это будет хотя бы что-то, да, то есть оно хоть что-то будет делать. Ну, в общем, не знаю. Да.
Слушай, а требования сейчас при публикации не требует он нотации на английском, нет?
Зависит от места. Местами требует, местами не требует.
Ну, кстати, переводчик на китайский-то сделать, это прям...
Переводчик на китайский – это хорошая идея. Мне кажется, что китайцы давно сделали, просто я про него не знаю. Я имею в виду переводчик на русский, да, что с английского и с китайского.
С английского и с китайского. Ну, да, наверное, можно.
Особенно с китайского было бы полезно, потому что это то, что в англоязычной истории просто не... Как бы, его просто не видно. А вот... Китайский мало кто знает, английский более-менее знают многие.
Слушай, ну я бы с удовольствием занялся бы этой работой, но для этого нужно, чтобы кто-то выделил на это бюджет, я не понимаю, кто бы это мог быть.
Ну, аналогично, да, собственно, из-за этого как бы это все и не развивается.
Деньги портят людей.
Ну, знаешь, как говорится, хочется кушать, там, это самое, крышу над головой иметь, всякое такое. К сожалению, вот жизнь так устроена, что заниматься интересными вещами можно, но их приходится выбирать. Какими интересными вещами ты занимаешься в первую очередь. Тут мы, наверное, далеко уже ушли. Предлагаю переключиться на следующую новость. Следующая новость, на мой взгляд, весьма позитивная. Я 2 года минимум всем толдычил, что так надо сделать. Наконец-то нашлись люди, которые сделали. Они сделали бенчмарк для оценки навыков программирования на 1С. Вот вы можете мне чего угодно говорить, но я твердо уверен, что есть огромный рынок для того, чтобы применять 1С помощников, просто потому что, во-первых, вы можете убедиться в рамках своего города, даже небольшого, у вас наверняка в городе есть 1С франчайзи, то есть люди, которые занимаются внедрением 1С, можете проверить. Соответственно, важно, что 1С довольно специфический язык программирования. Я имел неосторожность на нем немножко писать, когда по, скажем так, производству необходимости, без всякой подготовки, мне надо было резко что-то там починить. И я, соответственно, что-то там накорябал, и оно даже как-то завелось. Соответственно, здесь ровно та же история, что надо уметь работать с вот этими всеми историями. И если мы посмотрим, то, вообще говоря, Gemini очень хорошая моделька, Claude Opus тоже хорошая моделька, они все больше 50 не выбивают. Но я думаю, может быть, Claude Opus 4.8, мы про него еще поговорим, он стал больше, чем 50% выбивать. Но, тем не менее, это довольно сложный бенчмарк сам по себе получается. А тут и задачи довольно сложные, и специфический домен, и востребованность у людей. В общем, по-моему, крайне хороший бенчмарк. Его сделали, кстати, знакомые нам с тобой люди. Если посмотреть по гитхабу, там Дима Бабаев. Дима, привет, если нас слушаешь. Вот.
У меня есть знакомые, которые работают с 1С и LM-ками. Они говорят, что сейчас LM-ки плохо работают с 1С-ным кодом, то есть чуть-чуть их отпустил подальше, они запутались и наворотили. Вот. Но на самом деле я думаю, что Anthropic не оптимизировал их
Ну, очевидно.
под 1С. Но с другой стороны, а почему бы и нет, да? Вот, то есть малые языки народов севера там могут встречаться, 1С там тоже встречается. Но вот то, что Gemini так хорошо стоит, прям прикольно. Неожиданно. Вообще-то она не самая такая.
Слушай, ну тут все дело в том, что в Гугле традиционно много людей из России работает. Я думаю, они что-то «Привет с Родины» какой-то
Они что-то
передали.
знают.
Да. Ну, есть же эта столетняя история про то, что в исходниках офиса еще какого-то лохматого 2007 года нашли там русские матерные выражения в комментариях. Ну, я думаю, здесь тоже что-то такое было.
Я хотел бы напомнить, что существует еще Компас и другие среды программирования отечественные, которые тоже очень востребованы. То есть на самом-то деле бенчмарк для Компаса я бы с удовольствием посмотрел, может быть, даже поучаствовал бы.
Ну, я, честно говоря, даже не знаю, что это такое, я не
Компас — чертежная
сталкивался.
программа.
А, все, я понял, да. Я думал, ты про что-то другое, но про то, что это CAD-моделирование какое-то же, правда? А
Промышленное. Параметрическое.
тут получается, что у тебя чертеж задается как некоторый код, да?
А это параметрическое моделирование, то есть ты, грубо говоря, задаешь деталь, в которой ты можешь уменьшить толщину этой штуки, все остальные пододвинутся. А из открытых инструментов самое близкое — это FlexCAD, но он, понятно, до компаса, конечно, не дотягивает.
Ну, это, кстати, интересный челлендж, вот эту штуку сделать. Это прям интересно звучит. Ну, так что да, всех интересующихся призываем. Можете найти контакты Дима и присоединиться к разработке. Следующая новость. Это, значит, у нас Демис Хасабис, глава, генеральный директор Google DeepMind, сказал, что уже в 30-м году у нас получится ASI, да, Artificial Super Intelligence, да, то есть сверхсильный искусственный интеллект. Он считает, что в 30-м году это уже все произойдет, но он думает, что машины, тем не менее, не захватят мир. И он думает, что риски-то, конечно, есть. Я считаю, что машины мир не захватят просто потому, что он им не особо нужен, да? То есть мы с машинами, с искусственным интеллектом не конкурируем за еду, да? То есть наша еда ему не интересна. Точно так же, как нам и нас, по большому счету, электричество нужно 3 копейки по сравнению с искусственным интеллектом, поэтому у нас конкуренция за ресурсы какая-то довольно минимальная. То есть даже если предположить, что реально в 30-м году это будет, в чем лично я сомневаюсь, но как-то, по-моему, слишком апокалиптично звучит.
Ну, насчет конкуренции, видишь, тут есть же разные способы конкурировать. Например, можно еду в биодизель перегонять, и вот ты уже конкурируешь. А по поводу этой новости, ну, Опять же, вот эта та самая situational awareness, она тоже говорит, что искусственный интеллект превзойдет человеческий к 23-му, к 30-му году, да? Вот. Но там предполагается, что будет два искусственных интеллекта, американский и китайский, и дальше либо они не договорятся, и тогда нам всем кранты, либо они договорятся, и тогда американский подчинит китайский, и тогда всем будет, ну не то чтобы хорошо, но как-то. Вот, это удивительная картина мира, вот, но тем не менее. Это, кстати, сценарий в многих прогнозах, в том числе от Anthropic, проскакивает, типа, если мы не подчиним себе китайский ИИ, то нам будет плохо. Вот, это у них такой маркетинг. Вот, а тут мне показалось, знаешь, что интересно, что Нобелевский лауреат и генеральный директор DeepMind пишет по ночам видеоигры. Я вспомнил «Герои нашего времени», где, знаешь, там один из продвинутой молодежи спрашивает другого, типа, у тебя отец играет на виолончели, ему 40 лет, и он играет на виолончели, ну, в смысле, без того, чтобы нормальными делами заниматься.
Да, вот. Да, ну, слушай, в наше время никто такой ерундой уже 40 лет не занимается, я уверен.
Я на самом деле тоже, видишь, как с помощью Клода разные вещи делаю по вечерам, но ведь Денис Хасабист это другое, да?
Нет, слушай, знаешь, это как в том анекдоте, а еще и немножечко шью. Жил бы лучше, как известно. Поэтому мне кажется, что тут это вот ровно ситуация из анекдота. А я хотел тут две копеечки вставить и вспомнить про замечательное произведение. Такой небольшой рассказ. У меня нет рта, но я должен кричать. Если кто-то не читал, рекомендую это сделать. Просто в этом рассказе там как раз вот ровно то, о чем Дима сказал, вот этот вот апокалиптический сценарий разыгрался, и есть некоторые его последствия. Кто не читал, рекомендую. Он, конечно, немножко мрачноватый, но зато с таким некоторым финалом. Интересно. У нас есть замечательный человек Илон Маск, который для многих является иконой прогресса. Вот он сказал, что Grok 5 может достичь уровня AGI, и его будут обучать на специальной ИИ-системе, написанной на языке C. Ну, то, что Grok 5 достигнет уровня AGI, это примерно как полететь на Марс к 30-му году, я думаю, из этой же области. Но такая история, что Илон Маск многие слушают, и, на мой взгляд, его заявление важно именно как индикатор, я бы даже сказал, какого-то общественного настроения, да, что люди ждут AGI, ждут все сильнее и сильнее. Вот Илон Маск обещает к концу 25-го года запустить, ой, простите, 26-го года текущего, запустить Grok 5. Может, он, кстати, до конца 25-го обещал, я не в курсе. Но, в общем, поверить в то, что он будет сокрушительно хороший, лучше, чем человек в плане решения задач, я что-то, честно говоря, пока не готов. Особенно в условиях продажи мощностей компьютера Colossus. Вот. Но, тем не менее, само по себе заявление и учащение таких заявлений, да, вот Денис Хасабист, теперь Илон Маск, оно уже о чем-то говорит, да, что люди какие-то ожидают достаточно скорого появления какого-то сильного искусственного интеллекта. Я лично считаю, что сильный искусственный интеллект, если мы и увидим, то скорее в разрезе мифос, да, то есть вот у нас есть мифос, который вроде как есть, вроде как нет, вроде как какие-то правительственные агентства его видели, но, судя по всему, он настолько дорогой, что доступа к нему мы все равно не имеем. Поэтому я бы не ожидал, что мы с вами, даже зная о существовании сильного искусственного интеллекта, будем к нему иметь доступ.
Слушай, а отличим ли мы сильный искусственный интеллект от слабого, когда он у нас будет?
Да нет, конечно.
То есть, если это же в комнате находится кто-то умнее нас, как мы это поймем?
Да, да, да. Тут проблема упирается в то, что померить интеллект кошки мы можем, да. Померить интеллект ребенка мы можем с некоторым уже допущением. А померить интеллект взрослого мы можем, но тут вопрос в том, что, может быть, этот взрослый как раз не особо хотел, чтобы мы мерили его интеллект, а у него у самого там бизнес крутится, да, то есть пока он тут с вами разговаривает. Поэтому вопрос именно в том, что сможем ли мы это замерить? Да я думаю, нет. То есть интеллект – штука достаточно слабо определенная, и как мы его определим, так и будет. Да? То есть если мы считаем, что у нас искусственный интеллект это то, что хорошо играет в шахматы, то тогда у нас сверхсильный искусственный интеллект был уже 27 лет назад. Да, 27, 99-й год, по-моему. Соответственно, тут все зависит от определения, и тут какие-то вот начинаются неопределенные вещи. Так что то, что Илон Маск может заявить в конце года, что он сделал этот самый AGI, я прям даже готов небольшую ставочку сделать.
Слушай, ну вот есть, например, такое понятие, как общий искусственный интеллект, да? И у меня есть некоторое количество людей, которых я там, скажем, трогаю руками, да? Вот. И понятно, у меня там с ними глубокие взаимодействия. Там, да, я, допустим, жене подаю кофе, она его пьет, мы с ней смотрим на то, как красиво цветут цветы, да? То есть это не сводится к тексту. Но с большинством людей я общаюсь посредством текста. И большинство людей, с которыми я общаюсь, само по себе общение, ну, не сложнее, чем то, как я общаюсь с Клодом. Понимаешь? То есть для меня общий искусственный интеллект уже достигнут, если его ограничить текстом. Что касается Маска, то он, конечно, его заявление – это такая, знаешь, этнография. Точно так же, как Пелевин описывает внутренний мир и легенды креативного класса Москвы, ну так и вот, в общем, Маск транслирует какие-то легенды. То есть, во-первых, тут легенда про AGI, во-вторых, тут легенда про C без плюсов. То есть, на мой взгляд, как человека, который, в общем, чуть старше, чем C, наверное, да, на несколько лет, никакого особенного преимущества именно в C нет, но опять же, если мы пишем код LLM-кой, скорее всего для LLM-ки удобен будет совсем не тот код, на котором мы привыкли писать.
Да, поэтому, да, да.
На чем он тут будет написан, фиг бы узнал.
Мы же обсуждали, по-моему, эту новость. Я, по крайней мере, в канале у себя точно закидывал про первый язык для LLM, который вроде как удобен именно для агентного кодирования. Там оказалось, что он ни разу не удобен, но я думаю, что тут это была просто первая попытка, такой способ застолбить поляну. И действительно, современные языки программирования, они рассчитаны на взаимодействие с человеком. Да? Весь тулчейн, все вокруг инструменты, они для человека. Когда у нас появится нормальная обвязка вокруг языка программирования для агентов, ну вот тут у нас немножко все с другими красками заиграет. Я бы сделал осторожное предположение, что в компании Илона Маска они такое упражнение могли проделать. Я не говорю, что проделали, но, по крайней мере, могли на эту тему подумать. Инженеры там вполне себе бывали толковые.
В более полной версии этой новости, которая мне попадалась, там была антитеза, то есть язык JAX, что они переписывали код с JAX на C, стало сильно лучше. Вот, и в это я вполне верю.
Ну, это само собой. Если JAX, он же язык прям сильно высокоуровневый, да, это, ну, это как Python, только он еще, насколько я знаю, если Python, он в PyTorch, получается, чисто использует готовые примитивы, то JAX, он, по-моему, вообще just-in-time compilation, то есть он вообще еще более медленный.
Ты знаешь, JAX, он, например, прекрасен как замена NumPy. Ты можешь заменить прямо, ничего не меняя в коде в некоторых случаях, и у тебя просто твой NumPy начнет работать на GPU. Но, в общем, PyTorch, мне кажется, лучше.
Да, да, да. Тут я полностью согласен. Но ждем, в общем, более серьезной адаптации языков программирования для агентного кодирования. Я думаю, что все пойдет довольно бодро в эту сторону.
Главное, чтобы это был не Кабул.
Почему бы и нет, собственно, почему бы и нет? Я тут предлагаю переключиться на следующую новость. Она отчасти связана с Каболом. Новость выглядит так, что у нас вышел плод Opus 4.8. Я, честно говоря, так и не понял, 4.8 это тот самый Мифос или это другая модель какая-то. Но если посмотреть на картинку, у них тут есть картинка, тут есть сравнение с Мифосом. Да, и Мифос вроде как показывает качество чуть меньше, чем Opus, но это все в пределах стат погрешности. Но это наоборот. Ну да, то есть она получается, что тут чем меньше, тем лучше. И тут как бы Клутопис чуть-чуть больше показывает, то есть он чуть-чуть хуже, чем Мифос, но в пределах стат погрешности. В других местах они с Мифосом не сравниваются, они сравниваются с GPT-5.5, Gemini, ну и с собой предыдущей версии. Вот, так что не знаю, интересно послушать, что ты скажешь.
Я видел другой документ от антропиков, где они сравнивали поведение вот этих четырех моделей на SVBench. Ага. И в зависимости от расхода, ну, в смысле, от степени...
Эфорт это называется сейчас.
Эфорт, да, эфорт левел. Вот, и вот там как раз показывалось, они же переключили 4.8, то есть если 4.7 был дефолтный экстра левел, да, то у 4.8 просто типа макс, ну, в смысле high level просто, не экстра. И он, кстати, вот, и там есть Мифос везде на этих диаграммках, то есть они с ним сравнивали на SVBench, он 4.8 отстает от Мифоса, но превосходит 4.7, как и положено, так ровненько, знаешь. Я попробовал его, и он хорош. Ну, собственно, всех дефолтов на него переключили, поэтому все его попробовали, я думаю. Он менее болтлив.
Это важно, кстати.
Это приятно.
У нас на самом деле вот это вот в нашей работе болтливость, она прям составляет некоторую проблему. Мы с этим справляемся разными способами, потому что прям мешает иногда.
Да, говорят, что он больше заточен на код, а в дизайне, например, хуже. Вот. Но так как я дизайном не занимаюсь, то, наверное, на меня тени не отбрасывает.
Ну, тогда я предлагаю перейти к финальной версии этого выпуска. Она заслуживает того, чтобы здесь быть. Это не ты, это мой стартап. Значит, в эру AI, значит, женщины стали не нужны, как несложно догадаться, по крайней мере, стартаперам. И они, в общем, уходят от женщин. Я, честно, даже читать не стал, о чем тут пишут, потому что мне хватило заголовка. Но подозреваю, что суть там в том, что стартаперы отказываются от личной жизни для того, чтобы сосредоточиться на стартапе. Для меня это не то, что неудивительно, это я это, в общем, сплошь и рядом видел, когда еще стартапами было популярно заниматься вокруг меня. Да? То есть я сейчас немножко отошел от этой темы, но... Тогда, в общем, народ только так и делал, да, что не тратил время на то, чтобы ходить на свидания, занимался тем, чтобы пилить свой стартап и пытаться заработать денег. Почему вот девушка внезапно провалась, я, честно говоря, не очень понимаю. Ну, видимо, это ее лично коснуло, и я ей лично очень сочувствую. Без шуток, кстати, сочувствую, потому что, может быть, она действительно была влюблена, и у нее были какие-то планы, но как бы встречаешься с стартапером, будь готова, как известно. При этом я считаю, что тут какой-то гендерный дисбаланс совершенно неправильный, потому что я знаю и стартаперов женщин, которые тоже отказываются от отношений ровно таким же способом. Так что тут я считаю какой-то сексизм, и это неправильно. Вот.
Я бы еще хотел добавить, что эффект, ну, у меня есть гипотеза, что часть эффекта от внедрения AI, ну, все вот этих вот чат-ботов, агентов и так далее, она за счет того, что у нас появилась короткая допаминовая петля. То есть раньше ты такой получил задачу в жире, там, допустим, сделал что-то, отправил ее на ревью, например, через 3 недели у кого-то дошли руки ее посмотреть, через полгода ее выкатили на прод, потом тебе сказали, молодец, ты такой, а что, где, а да, молодец. Вот. А теперь ты такое что-то сказал, и тебе говорят, да, хорошее решение. Да, ты молодец. Да, вот смотри, вот да, вчитайся. То есть постоянный подкид, и люди, может быть, больше стали работать, меньше стали тупить в нельзяграммы и прочее. И, может быть, стали меньше общаться с девушками. Тут они, кстати, зря.
Слушай, это само собой, но тут я бы еще немножко в другую сторону усугубил, что допаминовая петля реально существует. И эта допаминовая петля, она, соответственно, говорит нам, что как бы, когда ты общаешься с живым человеком, ты такое вот подкрепления не получишь. Да, живой человек, у него, как ни странно, есть свои какие-то чувства и убеждения, да, и вот такой же, как бы, да, ты классный, да, ты все правильно делаешь, ты такое не получишь от живого человека 100% времени. Ну, просто потому, что у живого человека тоже бывает, там, не знаю, плохое настроение, или не выспался, или что-то еще, да. И это абсолютно нормально, и это часть как раз нашего общежития, что называется, да, то есть, когда мы вместе живем, вместе не обязательно, я имею в виду, с кем-то в квартире, хотя это тоже очень важно, но даже просто ходя на работу, общаясь там с коллегами, вы тоже там будьте готовы к тому, что вам люди могут не всегда, допустим, ответить приветливо, просто потому, что они с утра там не выпили свой любимый кофе, например. И, на мой взгляд, вот это вот самое такое неочевидное последствие, к которому мы еще не столкнулись в полный рост, а столкнемся обязательно через несколько лет, когда, соответственно, подростки, выросшие на ChatGPT, появятся на рабочих местах, они будут не готовы к общению с реальными людьми, с реальной постановкой задач и с реальным взаимодействием. Вот у меня такой прогноз, он, конечно, немножко политический, но я, честно говоря, не вижу, что его опровергает.
80 лет назад, 81, да, или 80, была написана песня, в которой были такие строки. Потому что мы пилоты, небо, наш небо, наш родимый дом, первым делом самолеты, ну а девушки потом. Потому что проблема существовала и тогда.
Ну, мне кажется, что, может быть, я не осознаю ту проблему, мне казалось, что там пилоты и девушки все-таки достаточно активно взаимодействовали, иначе бы откуда брались другие пилоты, если ты понимаешь, о чем я. А, соответственно, Китай можно хорошо проследить, у них повальный обвал рождаемости, повальный просто сокращение населения идет на там, чуть не 10 миллионов в год, врать не буду, но много. И, соответственно, у них реально прям очень сильно падает население просто из-за того, что люди меньше общаются друг с другом, меньше, соответственно, заводят семьи, и очень много людей сейчас проводит время в общении с чат-ботами, а не с другими реальными людьми.
Ну, я думаю, что Китай, как это у них принято, кидается из крайности в крайность, то они продавливали политику «одна семья, один ребенок». Ну, в общем, продавили, да. Не удивлюсь, если появится политика «одна семья, три ребенка», иначе вам не повысит социальный рейтинг.
Ну да, я не думаю, что социальный рейтинг у них, во-первых, в явной форме этого нет. Есть рейтинги на платформах, и платформы вполне себе могут как-то стимулировать граждан, типа, вот если у тебя три ребенка, тебе скидочка. Я думаю, что это прям легко может быть. Китайцы так любят это все делать.
Хочется, на самом деле, с высоты своих 54 лет посоветовать увлекаться не только чат-ботами. Девушки тоже стоят вашего внимания, и юноши.
Да, да, да. То есть мы тут на страже, соответственно, нравственности юношам девушки, девушкам юноши, и вот это вот все. Соответственно, вроде тогда все. Всем спасибо. Обязательно приходите на онлайн DataFest и увидимся с вами где-нибудь, где у нас будет офлайн мероприятие. Всем пока.
Всем пока.